Добрый день, господа. Хотел бы поговорить, может быть, о теме, не совсем связанной с преподаванием в школах, религиозной культуры, но тем не менее прямо связанной с безопасностью наших детей. Сейчас, как вы знаете, наша страна находится в особом периоде своей истории. Период этот, конечно, людей радует. Наконец-то у нас есть гордость за нашу внешнюю политику, за наше руководство. Но в то же время имеет и побочный эффект эта ситуация, поскольку ненависть террористических организаций к нашей стране сейчас достигла своего апогея. То есть с началом операции в Сирии, грамотными действиями, мы сорвали многие планы, мы взбесили многих людей, которые до этого нас ненавидели, но сейчас они бросят все силы для того, чтобы опять перенести войну на нашу территорию. Террористическая угроза сейчас у нас заметно уменьшилась. Последние масштабные теракты были 2 года назад в Волгограде, и слава богу, мы довольно долго живем уже без этого. По сравнению с 2010 годом, с 2012 годом в разы понизилось число террористических атак. Многие регионы успокоились, которые раньше постоянно в сводках фигурировали. Однако расслабляться не стоит. У нас появились новые вызовы и новые проблемы. Ну вот, например, для Урала очень актуальна проблема наркомании. Многие молодые люди закончили или сломали свою жизнь, подсев на какие-то наркотики. При этом в большинстве случаев можно было это вовлечение в пагубную страсть, скажем, отловить на каком-то начальном моменте и их спасти. Но родители по каким-то причинам этого не сделали или уже настолько потеряли авторитет в глазах своих детей, что их мнение никому не интересовало. Детей воспитывала улица, детей воспитывал интернет, современные супы контркультуры, и они погибали таким образом. И вот мы видим, что действительно много опасностей подстерегает и подростков, и более взрослых людей, которые, тем не менее, все равно могут вполне иметь инфантильную психологию даже в возрасте 30 лет. Раньше, в общем-то, это были довольно привычные угрозы, алкоголизм, наркомания, потом появилась игромания, потом появились секты. Однако эти угрозы, тем не менее, следует разделять по степени опасности. Когда ребенок начинает фанатично играть в компьютерные игры, да, может быть летальный исход, да, может быть ухудшение зрения, ухудшение здоровья, но, скорее всего, он не погибнет и никого не убьет. То же самое касается там, наркотиков и алкоголизма. Если молодой человек пристрастился к пиву, это, конечно, плохо, но это, как правило, излечимо и обратимо. Но если молодой человек пристрастился к героину, то, скорее всего, живых он не останется. А есть и более, как вы знаете, наркотики опасны, которые после 1-2 приемов уже очень сильно затрудняют излечение. То же касается сект. Можно в разные попасть секты. Есть секты, в которых человек сам может разочароваться и сам оттуда уйти. А есть секты, попав в которые, он, скорее всего, и сам погибнет, и, к сожалению, может причинить вред другим. В последнее время мы наблюдаем резкое усиление вербовки русских людей, не только русских, это касается и украинцев, и евреев, и немцев, и, в общем, всех неэтнических мусульман, которые в России проживают, так вот их все чаще вербуют в террористические экстремистские секты. Точная численность людей, которые приняли ислам, этнически православных, нам неизвестна. Известно, что делятся такие люди на 2 группы. Самая большая группа – это, как правило, женщины, сменившие веру, или не сменившие веру, которые были неверующими до принятия ислама. Они сменили свою культуру из матримониальных соображений, влюбившись в кого-то, из корыстных соображений, решив устроить свою жизнь. Многие из них сейчас переселились в арабские страны, кто-то выехал на Северный Кавказ или в Среднюю Азию. Их явно больше 10 тысяч, но, в общем-то, они уже перестали быть русскими, украинками или немками в первом поколении. Они добровольно отказались от своей веры, от своей культуры и, в общем-то, живут в обычных мусульманских семьях и воспитывают уже мусульманских детей, которые себя никак русскими не считают. Считают себя арабами, чеченцами, дагестанцами, узбеками, но никак не русскими. Вот эта группа самая большая и самая спокойная. Но есть активная группа новообращенных мусульман, которых, по нашим подсчетам, порядка 7 тысяч в России. На самом деле это довольно мало, поскольку ислам все-таки вторая по численности последователей религии в мире и в России. Мусульман у нас более 15 миллионов сейчас проживает. И, в общем-то, учитывая количество людей, которые из ислама или, будучи этническими мусульманами, стали православными, их более 1,5 миллионов, можно было бы вполне считать нормой несколько сотен тысяч русских, украинцев, чувашей, которые бы перешли в ислам. Однако их не сотни тысяч, а, в общем-то, первые десятки. А в случае активных людей, то есть которые сознательно поменяли веру и занимаются ее распространением, вот всего 7 тысяч человек. Однако эти 7 тысяч человек являются группой очень специфической. Вот сейчас я готовлю новый труд научный по этому вопросу, и уже удалось мне доказать, что вот эти 7 тысяч человек убили и ранили больше людей, чем их самих. Ни одна религиозная группа этноконфессиональная в России такой незаконопослушностью не отличается. С каждым годом доля людей с русскими и украинскими фамилиями среди террористов и экстремистов увеличивается. Вот в этом году, хотя год еще не закончился, известно о 30 случаях, когда привлекали к уголовной ответственности или объявляли в розыск людей, которые примыкали к различным террористическим организациям. В первую очередь, к называемому исламскому государству. Вербовка это идет давно. Они все чаще говорят, да, порядка 3000 граждан России сейчас выехало только в ИГИЛ, не считая других террористических организаций, которые действуют в Сирии. Из них сотни новообращенных. То есть в России мы, если изучим такие сообщества, то обнаружим, что уровень радикализации превышает везде 50%. В некоторых случаях превышает 80%. Из этого следует, что человек, который, по его словам, принимает ислам, с высокой долей вероятности, резко выше, чем 50%, принимает не ислам, а попадает в секту. Причем эта секта является особо опасной. Конечно, неприятно, когда люди вступают в секту свидетелей Иеговы. Их порядка 150 тысяч, то есть значительно больше, чем так называемых русских мусульман. Однако эти 150 тысяч хотя бы голову пока никому не режут. И, в общем-то, вызывают раздражение, неприятие, ну, в террористических актах не замечены пока, хотя замечены в разных проявлениях экстремизма. В случае новообращенных мусульман мы, к сожалению, можем вспомнить сотни фамилий людей, которые отличились именно на террористической почве. Это и Саид Бурятский, это и Косолапов, это и Орлов, это и Пашенцев, и Панарин, и еще действительно сотни людей. Вот в этом году, повторю, мы имеем рекордное количество таких деятелей. Как их туда вовлекают? У нас принято считать, что в основном людей вовлекают через интернет, отталкиваясь от истории со злополучной студенткой Московского государственного университета Варварой Карауловой. Хотя на самом деле на этом самом философском факультете история не первая. Была у нее такая предшественница Татьяна Тарасова, которая за оправдание терроризма получила 1,5 года условно несколько лет назад. Но вот Караулова действительно, судя по всему, была завербована через интернет. Как мы видим, то, что ее пожалели на первый раз, ее не вразумило, и сейчас она сядет по 205 статье за приготовление к участию в террористической организации, надеюсь, получит срок не символический. Однако параллельно с этим еще несколько девушек смогли доехать до исламского государства и начать там пропагандистскую деятельность. Среди них можно назвать Марию Погорелову и Кристину Преснякову. Первая уроженка Санкт-Петербурга, по политическим взглядам фашистка. Вторая уроженка Воронежа, которая политических взглядов особых не имеет, однако не отличалась она добропорядочным поведением, как женщина, часто меняла мужей и, наконец, вот нашла себе мужа среди террористов ИГИЛ. Были они вовлечены в террористическую деятельность благодаря своим друзьям. Точно так же окончил свою жизнь такой актер Вадим Дорофеев, который под влиянием друга принял ваххабизм. Очень быстро у него это стало прогрессировать, бросил он жену и детей, выехал в исламское государство и благополучно там скончался, при обстоятельствах не до конца выясненных. И такого количества людей достаточно много. И вот изучение методов вербовки говорит о том, что в первую очередь люди вовлекаются в террористические организации исламского характера благодаря влиянию друзей. Эти друзья могут быть сокурсниками, соучениками, потому что, к сожалению, мы все чаще наблюдаем, как и подростки становятся членами террористических организаций. Идет общее омоложение терроризма. К сожалению, например, в Нигерии используют уже детей для совершения терактов. Если раньше ужасало то, что женщины обматываются взрывчаткой и что-то взрывают, то сейчас мы видим, когда 5-летних девочек обматывают эти взрывчаткой и посылают в мечеть. Если вы посмотрите ролики ИГИЛа, то там все чаще встречаются дети моложе 12 лет. которые и с оружием ходят, и в казнях принимают участие, и также используются как живые бомбы. Поэтому проблема вербовки в России уже примерно с 12 лет начинается. Известен у нас случай в Тверской области, когда 14-летний подросток, кстати, тоже через интернет, принял радикальный ислам и даже успел сделать бомбу. Перед этим сделал себе обрезание, крайне негативно отзывался о русских, будучи сам русским. И вот в последний момент его правоохранительные органы поймали благодаря бдительности соседей. Но бомбу-то он боеспособный уже сделал. Но сейчас вот его признали невменяемым, приходит принудительное лечение. Но тем не менее, были случаи вербовки именно школьников в Ханты-Мансийском округе, в Ставропольском крае. Ну а в вузах это тоже довольно часто распространено. Например, вот в Белгородской области большинство членов террористических и экстремистских организаций были вовлечены туда в двух местных университетах. В Белгородском государственном университете и Белгородском государственном техническом университете. Причем именно под влиянием соседей, например, по общежитию. Приезжали туда студенты из Пакистана и начинали заниматься пропагандой. А потом разводили руками, откуда среди наших студентов бойцы ИГИЛа, полевые командиры в Дагестане. Ну вот, например, кто мог предположить, что такой Алексей Пашинцев, уроженец одного из сел Белгородской области, кстати, образцово-показательного православного региона, принят ваххабизм и организует убийство лидера мусульман Дагестана Саида Черкейского. Причем убил он его посредством тоже русской смертницы Аллы Сапрыкиной. То есть, как мы видим, проблема действительно стоит очень остро. Если в Белгородской области мы наблюдаем ячейку ваххабитов, то поверьте мне, что и по всем другим регионам точно то же самое. В некоторых случаях, например, в Кабардино-Балкарии это носит характер практически стопроцентный. То есть русский, принимающий ислам, практически автоматически становится членом бандитского подполья. Далее надо обратить внимание на родственников. Вот если из 50 террористов, самых известных, поинтересоваться причиной смены веры и попадания в террористические организации, то мы видим, что 33 случая – это друзья, еще 9 случаев – это родные. Ну, тот же Саид Бурятский был своим отчимом вовлечен в террористическую организацию. Целый ряд других известных террористов. У кого-то брат стал террористом, у кого-то отец. Небезызвестный террорист Раздобудько жену свою, Марию Хорошеву, тоже вовлек в террористическую деятельность. Друг их Двораковский террорист посредством, так сказать, влияния местного имама украинца перешел в ваххабизм. То есть больше всего людей под влиянием родных и близких. Значит, для женщин также весьма важны параметры влюбленности и брака. То есть влюбляют в себя специально вербовщики. Это не только в случае Карауловой, много других таких историй. Особенно это касается некрасивых девушек. Они в социальных сетях ищут свое счастье, их на этом, естественно, ловят, начинают обрабатывать, теряют они критическое мышление, и многие из них попадают в тот же ИГИЛ, где нужны не только живые бомбы, но и женщины, которые были бы сексуальными рабынями или просто бы там подметали пол. Этой террористической организации нужны не только боевики. Вот не так давно еще одна уроженка Санкт-Петербурга, такая Юлия Крюкова-Насрединова, выехала в Исламское государство, прямо с самолета смс-ку отправила, что, мол, прощайте, ждите меня тогда на том свете. Случаев таких становится действительно все больше. И с учетом происходящего есть и основания полагать, что сейчас дополнительные силы будут брошены на такую вербовку. Произойти это может где угодно. Если мы посмотрим географию вовлечения людей в то же Исламское государство, то это от Камчатки, где 3 месяца назад 2 гомосексуалиста были сняты с самолета при попытке выехать в Исламское государство. До этого они ходили в местную мечеть, один из них переодевался в женщину, и, в общем, так активно вели экстремистскую пропаганду. Ну, а при допросах они рассказали, что, оказывается, в Исламском государстве деньги хотели заработать, чтобы сделать операцию одному из них по смене пола. То есть даже на Камчатке мы такие случаи наблюдаем. Наблюдаем их и в Калининграде, и в Тамбовской области, и в городе Минусинске Красноярского края. Но особенно много этого в Поволжье, в Москве и в Уральском округе, особенно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Вот город Нижневартовск, один из центров, к сожалению, вот этого движения. Можно также и целый ряд других городов назвать. Такая проблема, безусловно, есть и в Екатеринбурге. Есть общины, которые специализируются как раз на вовлечении русских в такие террористические организации. Дело в том, что традиционные мусульмане, как и традиционные православные, свою веру не навязывают. Если к вам кто-то постучится в дверь и предложат почитать Библию или поговорить о Боге, то с вероятностью 99% это будут сектанты. То же самое касается и мусульман. Те, кто подходит к неофитам, к молодым людям и предлагает им углубленно изучить ислам, тоже в 99% случаев оказываются сектантами. Но сектантами, в отличие от тех же иеговистов, гораздо более опасными. Также люди, которые меняют веру, меняют заодно и культурный код. Им рассказывают, что русские столетиями мусульман притесняли, и вот они теперь, как русские, приняв ислам, должны за грехи своих предков не только покаяться, но и дельно их искупить. То есть устроив наиболее какой-то жестокий теракт. Вот в начале этого года в Дагестане был уничтожен русский ваххабит Олег Шаляпин, который как раз прославился тем, что отрезал голову полковнику МВД медленно в присутствии его малолетних детей. Они его пытали, и вот таким образом его убили. То есть часто по своей жестокости они значительно превосходят этнических мусульман, членов террористических организаций. Это, кстати, проблема не только российская. Мы наблюдаем такую же ситуацию за рубежом. Довольно много новообращенных немцев, англичан, американцев воюют на стороне террористов. Можно такую белую вдову вспомнить, которая организовала атаки в Кении. Два очень жестоких теракта в торговом центре и в университете. Она англичанка по национальности. Недавно уничтожили немца в Сирии, который был довольно известным рэпером, потом принял ваххабизм, выехал в ИГИЛ и активно пропагандировал вот эту новую идеологию. И таких людей, в общем-то, многие тысячи. Эта ситуация хуже за рубежом, чем у нас. Значит, далее, кто еще туда может попасть? Вот я уже упоминал Погорелову. Она была фашисткой, осталась фашисткой. Многие люди с радикальными политическими взглядами, со взглядами фашистскими, тоже являются целевой аудиторией для террористов. Вот можно вспомнить банду приморских партизан, которая состояла наполовину из ваххабитов на момент ее ликвидации, потом посаженные тоже приняли ислам. Вот эту банду возглавил член национально-большевистской партии Лимонова, такой Сухорадый. Кстати, многие члены этой партии экстремистской приняли ислам, полагая, что если они хотят бороться с властью, с системой, то лучше всего это делать от имени террористического подполья. Хочешь убивать ментов, как они говорят, иди к террористам, ведь никто больше, чем террористы, ментов не убивает. И совершенно не противоречат фашистские взгляды и идеологии того же исламского государства. И все чаще мы наблюдаем, как фашисты принимают ваххабизм. То есть протестные настроения, обратите на это внимание. Сегодня человек увлекается фашизмом или неоязычеством, завтра он совершенно спокойно может сменить веру и стать ваххабитом. Значит, очень часто вербуют людей в местах заключения. Касается это, правда, пока только мужчин. Про женщин у нас нет ни одного случая, когда женщину бы завербовали в местах заключения. Наверняка такие случаи есть, но их немного. Вот у мужчин 10% активных новообращенных мусульман были завербованы в местах заключения. Рецидивистам рассказывают, а у рецидивистов, как вы догадываетесь, особой любови к власти и правоохранителям нет, что, в принципе, они могут заниматься теми же противозаконными деяниями, но считаться уже не простыми бандитами, а бойцами джихада. Например, ты ларечников крышевал для своего удовольствия раньше, а теперь ты таким образом с ларечников собираешь деньги на джихад. Или собираешь джизью, то есть налог для немусульман. Они полагают, что мы уже, в общем-то, живем в халифате. То есть понятие тюремного джихада. Многие известные как раз террористы приняли ислам в местах заключения. Вот в Якутске такая проблема особенно остро стоит, в Вологодской области значительная часть новообращенных отсидела. Ну и те люди, которые в конце 2013 года массово жгли православные храмы в Татарстане, из них тоже было три новообращенных, из них двое приняли ислам в местах заключения. Один за изнасилование сидел, другой за распространение наркотиков. То есть тоже, в общем-то, об этом мы и с Федеральной службой исполнения наказания ведем переговоры. Тоже на это надо обратить внимание. Это тоже бывает весьма часто. Далее есть понятие очарования Востоком, и очарование вообще некой эстетикой террористической. Ну, одно дело, когда тебе нравится кухня восточная, нравится архитектура, нравится вот сама атмосфера, которая там есть. Особенно касается это женщин. Съездила в Арабские Эмираты, прониклась этой идеей, захотела там дальше жить. Посмотрела сериал «Клон», посмотрела сериал «Великолепный век». Ну, естественно, тоже вот захотелось поменять свою культуру. Но бывает, что нравится эстетика именно террористов. Вот исламское государство очень работает над своей эстетической привлекательностью. Вот эти казни, которые они устраивают, это вот такой вот перформанс в лучших традициях римских гладиаторов, когда вот главное было развлечение посмотреть, как людей убивают на арене Колизея. Вот в исламском государстве вот это как раз эстетика порочной казни тоже на высокий уровень поставлена. И те люди, которые имеют склонность к садизму, к педофилии, имеют какие-то психические нарушения, туда с удовольствием едут, поскольку для них это идеальный момент. Ты можешь все свои пороки реализовать, и тебе за это ничего не будет, еще и будешь героем. Тоже вот, к сожалению, 3% примерно ставших мусульманами имели какие-то психические отклонения. Кроме того, порядка 5% в состоянии стресса поменяли религию. Смерть близкого человека, болезни, суицидальные настроения, нездоровая влюбленность – все это тоже повышает группу риск. Собственно, через интернет часто люди принимают другую веру. Но это на самом деле третий случай после влияния родных и близких, а также замужества или женитьбы. Третий случай – это духовное искание. Есть люди, которые меняют религии в течение всей своей жизни. Ну, вот известна такая ваххабитка Ольга Корженева из Ленинградской области. Сначала она была антифашисткой, била фашистов, потом влюбилась в избитого фашиста, перешла на сторону фашистов, стала бить антифашистов, потом подалась к язычникам и к лимоновцам, потом стала православной, даже как православная поэтесса какой-то конкурс выиграла, а потом ее привлекла эстетика чеченских террористов, и стала она воспевать Басаева в своих стихах. Ну, тут-то, наконец, ее органы и поймали. Вот. Ну, сколько она поменяла религии. Таких случаев довольно много. Сегодня ты индуист, завтра мусульманин, а послезавтра, например, католик. Среди части интеллигенции модно постоянно менять религию. У них это считается таким духовным развитием, что, в общем-то, выглядит с нашей точки зрения странно, но тем не менее. Есть люди, которые приняли ислам, а потом перешли в другую веру. Их не так мало. Порядка 10% новообращенных мусульман на этом не останавливаются. Идут дальше куда-то. Но, тем не менее, для некоторых, да, эти духовные искания интересны. Кому-то из новообращенных не понравилось православной церкви чисто физиологически, но вот если почитать их объяснения, кому-то стало душно, кто-то не понял смысла почитания икон, кто-то не смог выстоять службу. Некоторых обидели бабули, как мы знаем, в общем-то, наверное, сотни тысяч людей, если не миллионы, не стали православными из-за того, что на них кто-то наорал, кто-то шикнул, кто-то сделал им замечание, из-за священников, которые деньги с них за крещение вымогали, которых у них не было, или вели себя тоже, скажем так, нетерпимо по отношению к ним. Вот они пишут, да, вот в церкви на нас наорали, мы стали искать другие религии, вот в исламе все просто понятно, нам там понравилось. Но вот тут-то тоже заключается причина радикализации. Если человеку кажется христианство религией очень сложной, а ислам религией простой, то надо иметь в виду, что самая простая форма ислама – это ваххабизм. Там все абсолютно черно-белое и абсолютно все понятно. И вот есть враги, их надо убить, вот есть мы хорошие, мы должны захватить мир. Ничего проще этого нет. В традиционном исламе все не так просто. И когда люди начинают ислам изучать глубже, они понимают, что, в общем-то, традиционный ислам им не интересен, а надо идти в какие-то иные его формы. Все это суммарно большую проблему создает. И как надо с этим бороться? Ну, в первую очередь, надо интересоваться тем, что делают ваши дети и ученики. Не сразу у нас, как вы знаете, происходит вовлечение в наркоманию, в алкоголизм. По тем же социальным сетям можно догадаться, что что-то не так происходит. Если у ребенка в социальной сети фашистские песни и свастики, или там символика правого сектора, возможно, стоит поинтересоваться, а не заинтересовался он этим вопросом, не хочет ли он эту идеологию разделить. Вот у той же Карауловой, например, вся страничка ВКонтакте забита фашистскими песнями. Почему-то родители это ее не удивило, почему-то преподаватели философского факультета ничуть не удивило, что она неожиданно поменяла веру, стала носить глухой платок и вести себя агрессивно по отношению к окружающим. А ведь она могла бомбу и туда принести, такие у нас тоже случаи бывали. Потому что когда люди выезжают в исламское государство, это, в этом нет ничего плохого на самом деле. Я считаю, что ту же Караулову не надо было возвращать, если она так хочет убивать людей. Ну, нашим самолетам будет чем заняться. Зачем ее возвращать в Россию, здесь, собственно, подвергать тюремному заключению. Хочет выезжать, пусть выезжает. Но проблема-то в том, что многие люди не выезжают и устраивают теракт именно здесь. Поэтому крайне важно обратить внимание, с кем общается ребенок, в том же, например, в той же студенческой группе или в классе тоже можно выявить пропагандистов, поскольку как раз новообращенные, они обязательно стараются навязать свою точку зрения всем остальным, ведут себя агрессивно, а выявить их можно простейшими вопросами. Можно, конечно, прочитать отдельно лекцию, чем ваххабиты отличаются от мусульман традиционных, а можно ограничиться двумя наводящими вопросами. Как вы относитесь к шиитам и как вы относитесь к Башару Асаду? Вот все ваххабиты всех разновидностей ненавидят шиитов и ненавидят законные власти Сирии. Вот у меня с одной студенткой тоже была история в этом году. Да, просто, в общем, не скрывала свою ненависть. И нет у нас больше этой студентки, мы ее отчислили, поскольку не надо нам таких историй. И надо, естественно, сообщать о подобных людях в правоохранительных органах, поскольку сегодня они рассказывают о проклятых шиитах и о проклятом Асаде, а завтра они оказываются в Сирии или здесь что-то устраивают. Поэтому вот хотел бы всех призвать к бдительности и иметь в виду, что это может произойти не только в УЗИ, но и в школе, начиная с 12 лет. Спасибо.